Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фанткаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике, что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский, и напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально, подписавшись на наш подкаст. На всякий случай вновь напоминаю и про нашу страничку на Boosty, где опубликованы не только все выпуски Фанткаста, но и текстовые сценарии для тех, кому этот формат ближе. Чем больше подписчиков, тем больше шансов на развитие нашего скромного проекта, так что присоединяйтесь. Ну а спонсор нашего настроения все так же Александр Лебедев. В прошлом выпуске мы говорили о творчестве нашего дорогого современника, так сказать, живого классика Шамиля Диатуллина, который, тьфу-тьфу-тьфу, пока полон творческих и прочих сил. Чтобы уравновесить этот неуемный оптимизм, на сей раз мы решили записать фанткаст для олдфагов, такой историко-просветительский выпуск. Попробую напомнить об отечественных писателях-фантастах, которых мы потеряли, то есть о тех, кто громко заявил о себе, интересно начал, но скончался, так и не успев проявить свой потенциал полностью. Сразу оговорюсь, наверняка какие-то авторы ускользнули от моего внимания, с какими-то именами в этом списке вы не согласитесь. Ну, здесь, например, не будет писателей, которые ярко дебютировали, выпустили несколько успешных рассказов, повестей и романов, а потом переключились на какую-то другую окололитературную деятельность и писать прозу почти перестали. Или перестали совсем. То есть не будет Николая Ютанова, Алана Кубатиева, Эдуарда Геворкяна, Михаила Шаламова, Александра Рубана, Владислава Задорожного и некоторых других. Ну, или авторов, переключившихся на деятельность совсем не литературную. Был, например, в Беларуси такой интересный писатель Борис Зеленский, участник Малеевки, сочинял абсурдистскую научную фантастику, в 90-м году выпустил первый и единственный свой сборник «Вечный пасьянс». Так вот, он дожил до 2004 года, однако в последнее время зарабатывал на жизнь, профессионально играя в преферанс, то есть его тоже мы упоминать не будем. И это тоже интересная история, почему люди переключаются на что-то другое. Но эта история другая. О таких фантастах мы, может быть, еще поговорим, но когда-нибудь потом. С большим сожалением отказался я и от мысли рассказать про Игоря Пронина, автора замечательной повести «Мао» и нескольких не уступающих ей по уровню повестей и рассказов. Он скончался в 2015 году достаточно молодым. Но тут язык не поворачивается сказать, что автор не реализовал свой потенциал. На счету у Пронина 35 романов, какая уж тут творческая нереализованность, здесь надо использовать какие-то другие слова. В общем, подход глубоко субъективный, но мне кажется, чем чаще мы будем вспоминать этих вот авторов в разном контексте, тем больше шансов, что их имена останутся в истории, хотя бы в приложениях и сносках к истории отечественной фантастики. Не написано никем, увы, по сей день. И номер первый в моем перечне – ленинградский писатель-фантаст Виктор Жилин. Родился он в 1956 году, скончался в 1986, то есть, по сути, совсем молодым. Во второй половине 70-х он пришел в ленинградский семинар Бориса Стругацкого и довольно быстро стал старостой этого семинара. Должность такая, скорее техническая, сугубо рабочая, без каких-либо преференций. Жилин ездил на Малеевку, на другие семинары, понемножку писал. С 83 года опубликовал 4 рассказа и 1 законченную повесть. Еще одна большая вещь так и осталась незавершенной. В Центральном государственном архиве литературы и искусства в Санкт-Петербурге хранится 10 рукописных тетрадок с дневниками Жилина 77 по 85 годы. Судя по описи, в основном о литературе. Безумно интересный источник, особенно для тех, кто изучает историю отечественной фантастики. Когда я в 90-х начинал ходить в семинар Бориса Стругацкого, тот давно превратил свой литературный клуб в такое место встречи старых друзей. А вот в 70-х, 80-х там действительно шла литературная учеба, там дрючили молодых, дрючили Святослава Логинова, Андрея Измайлова, Вячеслава Рыбакова, Андрея Столярова. В дневниках Жилина, по идее, должны сохраниться конспекты как минимум нескольких больших, длинных, интересных обсуждений. Хорошо бы это все внимательно прочитать, а в идеале и опубликовать с комментариями. На самом деле, интереснейший документ эпохи, но тут нужны ресурсы, которыми я, увы, сейчас не располагаю. А кто еще за такое может взяться? Ну, просто представления не имею. Из всех художественных текстов Виктора Жилина главным, конечно, стала единственная его повесть «День свершений». Уже после смерти писателя она была опубликована в журнале «Уральский следопыт» в 87-м, а потом дала название сборнику семинара Стругацкого, вышедшему в издательстве «Советский писатель» в 88-м году. Не так давно, уже в 2020-м, «Азбука» переиздала ее в толстенной антологии «Наша старая добрая фантастика. Иное небо». Поинтересуйтесь, если будет такая возможность. Тут интересная штука. Советский литературный официоз очень нервно относился к такому понятию, как боевик. Считалось, что это явление буржуазной массовой культуры, потакание низким мещанским вкусом, свидетельство загнивания проклятого капитализма и вообще зашквар. Даже в фантастике элементы боевика порицались. За мордобойные сцены регулярно прилетало братьям Стругацким, за это критики журили даже великого классика Ивана Ефремова, Киру Булычева, не говоря уж о фантастах меньшего масштаба и меньшей значимости. Разве что Владислава Крапивина в потакании низменным вкусом не упрекали, но на него бдительные граждане стучали в компетентные органы, как правило, за другое, за невосторженное отношение к лучшей в мире советской педагогике. Ну и в итоге в СССР под этим вот постоянным давлением возник совершенно уникальный жанр, который я бы назвал гуманистический боевик. Такой, знаете, где не просто добро при помощи пудовых кулаков и верного скорчера торжествует над злом, а где герой по ходу пьесы проходит путь становления, становится чище и добрее, месяц супостатов, решая всякие этические дилеммы. Так вот, «День свершения» — образцовый пример такого гуманистического боевика. По фабуле он напоминает «Город наверху» Кира Булычева, но эта вещь была опубликована позже, Жилина к тому времени на свете уже не было. По стилю «День свершения» похож на «Пикник на обочине» и «Парни с преисподней» братьев Стругацких, то есть автор реально работал с триггерными для советской фантастики точками. Сегодня, может быть, не очень понятно, чем эта повесть так хороша, но для позднесоветского читателя, такого как я, там все было предельно прозрачно. Участники семинара Стругацкого позднее вспоминали, что когда возникла идея назвать сборник именно «День свершений», никому даже в голову не пришло возразить. Настолько естественным и очевидным выглядел такой выбор. Другой участник ленинградского семинара Б.Н. Стругацкого Сергей Казменко родился в 1954 и умер в 1991 году. В отличие от Жилина, написал он довольно много, 4 повести и около полусотни рассказов. Правда, в основном это были ученические тексты, которые сам автор оценивал здраво и никому показывать не спешил. Почти все они опубликованы через много лет после его кончины в малотиражных сборниках в 2014 и 2015 году. Зато те рассказы, которые Казменко успел напечатать при жизни, начиная с дебютной публикации в 1985 году, произвели мощное впечатление на молодых читателей, ну, включая, опять-таки, меня. Суховатые, мрачные, эти тексты отлично смотрелись бы где-нибудь на страницах американского журнала IF начала 50-х. А для советской фантастики они вообще выглядели совсем нехарактерными. Это и водопой, и быть человеком, и защитники, и исполнитель желаний, все это я помню до сих пор. Но главные вещи Казменко – это, конечно, его повести. Прежде всего «Знак дракона» и «Нашествие». Обе вошли в единственную многотиражную книгу, посмертный сборник «Знак дракона», изданный в 1994 году. Причем заглавную повесть-притчу обычно воспринимают как фэнтези. Но тут на самом деле гораздо больше от дракона Евгения Шварца, этический выбор, опасность обратиться в чудовище, сражаясь с монстром и все такое прочее. С этой повестью, написанной в конце 80-х, автор, конечно, несколько обогнал время. «Знак дракона» — вещь вполне в духе начала 90-х, когда на пространстве бывшего СССР начала набирать силы такая специфическая литература, сочетавшая традицию советского литературного канона и новомодного фэнтези. Потом этот тренд как-то нивелировался, сгладился, а жаль, местами получалось очень нестандартно, очень интересно. Повесть «Нашествие» совсем другая, такой классический НФ-сюжет. Земная научно-исследовательская база на другой планете, ученые пытаются наладить устойчивый контакт с местной цивилизацией, что-то у них получается, что-то не очень, и вот на эту базу прилетает земной эмиссар, такой исследователь с особыми полномочиями, чтобы разобраться с некоторыми форс-мажорами и предупредить возможную катастрофу. Проблема в том, что чем дальше добираются земные звездолеты, тем больше случается каких-то фатальных неудач в обжитом космосе. Ну и возникает конспирологическая теория, что это какая-то загадочная враждебная разумная сила гадит землянам. Тем более, что в далеком доисторическом прошлом, как установили космоархеологи, в галактике уже существовала сверхцивилизация, которая, собственно, и погибла в череде глобальных и вроде бы случайных катастроф. Спойлерить не буду, это все-таки история с детективной интригой, но в итоге выясняется, что конспирология такая конспирология, а причина всего этого ужаса совсем другая. При том, что земляне там не какие-нибудь упыри из Вархаммера, а вполне себе коммунары, обаятельные люди будущего, все как положено в правильной советской НФ. Выходило «Нашествие» сперва с сокращениями в сборнике «Магический треугольник» в 90-м году, потом в полной версии вот в том самом авторском посмертном сборнике «Казменко» в 94-м. Мне, честно говоря, сокращенная версия нравится чуть больше, но повесть в любом случае хороша. И несмотря на некоторую архаичность, была актуальна для позднего СССР, актуальна и по сей день, стоит перечитать. Вообще, между позднесоветскими фантастами и теми, кто дебютировал сразу после распада Советского Союза, лежит настоящая пропасть. До начала 90-х фантастам, особенно фантастам плодовитым, как Сергей Казменко, было особо негде публиковаться. В 90-х возможностей появился вагон и маленькая тележка, но чтобы заработать на хлеб своей писаниной, надо было как-то встраиваться в рынок, не отказываться ни от одной годной денежной халтурки. Ну, вспомним пример Игоря Пронина. Примерно так произошло и с Алексеем Свиридовым, который родился в Москве в 65-м году и скончался в 2002-м. Это вообще одна из самых ярких фигур постсоветского фэндома. Я горжусь, что с Лешей дружил. Такой фонтан энергии. Фэн, книготорговец, ролевик, бард, писатель, разработчик компьютерных игр и много чего еще. Именно компьютерных не видел, тогда еще была определенная разница. Свиридов выпускал ядовитый и остроумный ньюслеттер «Фэнгельдон» тиражом порядка около сотни экземпляров. У меня сохранилась почти полная подшивка. Он писал песни и прозу, ездил на конвенты и ролевые фесты, мастерил ролевые игры. Ну, а помимо всего прочего, участвовал во всяких смешных коммерческих проектах. Например, под псевдонимом сочинял самопальные продолжения «Похождений Анжелики», так сказать, по мотивам романов Анны и Серж Галлон. В период первоначального накопления капитала эти вот фейковые книжки разлетались огромными тиражами и очень неплохо продавались. Ну а еще Свиридова можно назвать одним из основоположников игровой сценаристики в России. Он, в частности, писал сценарий для первых двух частей «Алодов», которые вышли в 1998 и 1999 годах. Самое успешное прозаическое произведение Свиридова – это, конечно, «Зверь Марилеон», такая лихая пародия на «Серь Марилеон» Толкина, написанная под псевдонимом С.О. Рок 9. В начале 90-х эта штука моментально разлетелась по Фидо, была такая популярная компьютерная сеть до интернета, разбежалась по всем BBS-кам, как сейчас сказали бы, по пиратским библиотекам, да автор и не возражал особо. В 93-м ее отдельной малотиражной брошюры выпустили Лин Лобарев, Сергей Яковлев и Макс Качелкин, а в следующем году переиздали уже нормальным 20-тысячным тиражом в одноименном саратовском сборнике. Ну и понеслось. Очень удачной оказалась эта штука, ничего не скажешь. Из более серьезных текстов Свиридова, конечно, стоит упомянуть роман «Человек с Железного острова». Издан он был в 96-м году, хотя задолго до этого фрагменты романа начали ходить фэндами по рукам. Там, что называется, научная фантастика встречается с фэнтези, земляне на танке прут по Средиземью в сопровождении седобородых магов и мохноногих хоббитов, приключаются, всячески развлекают у себя, читателей и, наверное, автора. Роман, конечно, сыроватый, сам Леша это признавал, по нему бы стоило пройтись еще пару раз с редакторским напильником, но для первой половины 90-х это было что-то с чем-то. Но еще не могу не упомянуть повесть «10 минут за дверью», опубликованную в том же 96-м, история о княжестве Фымском, на которое, значит, навалилась такая жутенькая стальная орда. Понятное дело, это все отсылки к истории Великого Новгорода, Александру Невскому и прочему и прочему. Тоже очень позитивная штука, совсем без такого унылого пафоса славянского фэнтези. Помню, я как-то приезжал в Москву на пару дней, Леша мне выдал с возвратом один из черновиков этих самых 10 минут, такую бумажную распечатку всю в редакторской правке. Чисто физически это было трудно читать, но я за ночь проглотил, читал не отрываясь, и до сих пор не могу забыть тогдашние свои ощущения, так что, может быть, я субъективен. Тут такой интересный момент. Конечно, Свиридов не был великим стилистом, он сам это признавал, зато он отличался раскованной фантазией и удивительным талантом травить байки, и это много искупало. Сейчас многие из ходов, которые он тогда использовал, стали такими клише, расхожими штампами, особенно у авторов с разных самиздатовских платформ. Опять же, в аниме и манге хватает похожих сюжетов, похожих поворотов. Но когда Свиридов все это писал, ничего подобного не было в заводе, кажется, даже у изобретательных японцев. Если бы Леша всерьез сосредоточился на литературке, он запросто заделался бы, мне кажется, основоположником попаданческого фэнтези, славянского фэнтези, даже юмористического фэнтези, не высокого филологического, как у Михаила Успенского, а такого народного. Все задатки для этого у него были. В итоге эту нишу занял Андрей Белянин, автор-то, простят мне его фанаты, куда менее эрудированный, остроумный, но зато куда более настойчивый. А жаль, история отечественной жанровой литературы могла бы сложиться на самом деле совсем по-другому. Владислав Женевский – представитель следующего писательского поколения. Он родился в Уфе почти на 20 лет позже Свиридова в 1984-м и скончался в 2015-м. В некотором роде это прямая противоположность Алексееву. Если Свиридов дико разбрасывался, пробовал себя и в том, и в этом, от Анжелики до Алодов, от ролевых игр на местности до песен под гитару, то Женевский четко следовал расставленным приоритетам и за свою трагически короткую жизнь сумел добиться в этой области многого. Так-то кажется, что Женевский тоже кучу всего перепробовал, ну, со скидкой на сдержанный темперамент, к зажигательным публичным перформансам его особо не тянуло. Зато Владислав много переводил с английского на русский, от Лавкрафта до рассказов Питера Уотса, и, что случается гораздо реже, переводил с русского на английский, в том числе для проектов Джеффа Вандермеера, для его антологии «Странной прозы». Женевский писал рецензии статьи для «Мира фантастики», для журнала «Фантастика», для разных сетевых изданий, брал интервью, в том числе у британских и американских писателей-редакторов от Эллен Детлоу до Рэмси Кэмпбелла. И все это, заметьте, не из Питера или Москвы, а из славного города Уфы, Республика Башкортостан. С 2009 года Влад участвовал в конкурсе «Фанкритик» и аж 6 раз занимал призовые места. При том, что конкурс проводился анонимно, имена авторов жюри не знало до самого момента вручения. Он был главным редактором PDF-журнала «Тьма», посвященного хоррору, но прямым наследником этого издания можно назвать онлайн-журнал «Даркер», выходящий уже больше 10 лет. Женевский приложил руку к запуску серии «Самая страшная книга». Наконец, он писал стихи, и тоже вроде бы неплохо получалось, но тут я судить не могу, квалификации в этой области мне не хватает. Но если приглядеться, становится видно, что почти вся эта бурная и разнообразная деятельность объединена, по сути, одним вектором. Владислав Женевский очень любил странную трансгрессивную литературу, то, что собирательно называют weird fiction. Прекрасно ее знал и все силы вкладывал в ее изучение и продвижение. Тоже и с его собственной прозой. Женевский успел написать сравнительно немного, почти все его рассказы вошли в единственный посмертный сборник «Запах», который был опубликован в 2016 году в той самой серии «Самая страшная книга», но понятно, что он только начинал, только расписывался. Однако почти все тексты в этой книге – это такой канонический вирт – трансгрессивная, неуютная, странная проза с уклоном в хоррор. Ну, собственно, не зря Влад дружил с Джеффом Вандермеером. Знаете, у наших издательских маркетологов принято каждого первого автора литературы ужасов называть русским Стивеном Кингом. Так еще с 90-х повелось. И если всех этих русских Стивенов Кингов собрать в одной казарме, можно, наверное, уже сформировать целый полк. Ну так вот, если слегка модифицировать эту формулу, Владислава Женевского можно смело назвать русским Рэмси Кэмпбеллом или на худой конец русским Мьевелем, если иметь в виду, конечно, рассказы «Чайные», а не его романы. Хотя, если бы дело дошло до крупной прозы, как знать, может быть, Влад и Мьевеля заткнул за пояс, ну теперь мы этого уже, как ни печально, никогда не узнаем. Ну и завершить печальный список фантастов, которых мы потеряли, я хотел бы именем Владимира Данихнова. Родился Владимир в 1981 году в Ростовской области, скончался в Петербурге в 2018, но считай совсем недавно. Тут, конечно, случай особый, я бы сказал, случай отдельный. Не знаю, можно ли вообще говорить, что Данихнов не успел реализоваться как писатель. Сочинять он начал рано, 2 романа так и остались только в электронной версии, такой современный аналог ящика письменного стола, где пылятся нетленки, которые самого писателя не слишком устраивают. Одно время Владимир азартно участвовал в сетевом конкурсе «48 часов», более известном как «Рваная грелка». Нашел там товарищей единомышленников, вместе с которыми, ну, влился в так называемую «цветную волну». В 2004-м он опубликовал сразу несколько рассказов в разных журналах и антологиях, а уже в 2005-м выпустил в соавторстве с женой Яной роман «Продавец заклятий». Сейчас его отнесли бы, наверное, к поджанру «Магакадемии». Получается, всего 24 года ему тогда было. Потом вышла куча рассказов, еще 3 романа, в том числе в соавторстве с Артемом Белоглазовым. Все это яркая, необычная жанровая проза, совсем не похожая на то, что в те годы принято было писать в России. Данихнову всегда было свойственно мрачное чувство юмора, абсурдистские и даже гротескные сюжетные повороты, в общем, лица не общее выражение. Премию «Еврокон» как лучший российский начинающий писатель-фантаст он вполне заслуженно получил в 2008 году, хотя конкуренция тогда была изрядная. Но где-то в районе 2010 года случился настоящий прорыв. У Володи вышел роман «Девочка и мертвецы». И это, как и следующие две его книги, «Колыбельная» 2013-го и «Тварь размером с колесо обозрения» 2018-го, литература уже совсем другого уровня. Хотя в «Девочке» жанровые маркеры еще сохранились, там и зомби бродят, и земная колония на другой планете, с этого момента он скорее следует стопами абориутов Хармса, Заболоцкого, Вагинова и так далее. С их вот этим вот высоким искусством абсурда, с их калейдоскопичностью, с их необычным противоставлением отдельных частей произведения, которые сами по себе реалистичны, и все такое прочее, буквально по энциклопедической статье. Особенно это заметно, мне кажется, в псевдотриллере «Колыбельная», ну и в «Твари», в жутеньком романе о противостоянии с раком, в общем, тоже бросается в глаза. Нельзя сказать, что этот качественный скачок прямо никто не заметил. Уже «Колыбельная» опубликовалась в толстом литературном журнале «Новый мир», номинировалась на «Русский Бокер», я выдвигал «Тварь» на премию «Национальный бестселлер». Об этих книгах много писали в толстяках, на общелитературных сайтах, а не только там в «Мире фантастики» и журнале «Если». Знаете, сейчас вот на пике успеха авторы с годами рождения между 70-м и 80-м, Сальников, Идиатулин, Веркин, еще несколько человек. Так вот, Данихнов, как мне кажется, вписался бы в этот ряд как влитой. Увы, этого не случилось, болезнь унесла Володю раньше, чем он успел раскрутиться, тварь размером с колесо обозрения сожрала его без остатка. Хотя, как минимум, последние три романа Данихнова, на мой взгляд, заслуживают того, чтобы их переиздать в любой престижной серии. Не говоря уж о рассказах, значительная часть которых так и не была собрана ни в один бумажный сборник и существует только в электронке. Еще раз повторю, вполне допускаю, что мой список не полон, субъективен, что можно вспомнить и других одаренных фантастов, ушедших от нас в расцвете сил. Я с этим абсолютно согласен, не просто можно, нужно. Если у вас получится их вспомнить, будет серьезный вклад в историю нашего условного жанра, сделайте большое хорошее дело. Вообще, чем лучше мы знакомы с традицией, тем меньше сил уходит на изобретение велосипедов, и тем больше ресурсов остается на поиск нового и движение вперед. Такая вот, простите за выражение, диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда. В общем, дерзайте. Ну, а мне на этом разрешите на сегодня закруглиться. Традиционно напоминаю, что с вами был Фанткаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить, ну и, само собой, присоединяйтесь к нашему Бусти. Всего вам наилучшего, берегите себя и до новых встреч в эфире, друзья!